Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинное и ложное». Это доверительный разговор о проблеме зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. А участниками нашего проекта также являются журнал «Отечественные записки» и объединенная редакция журналов «Нарконет. Уберечь детей от наркотиков». А с 2022 года к нам присоединились студенты факультета радио и тележурналистики Института современного искусства. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Я представлю участников нашей передачи. Студентка второго курса кафедры журналистики и массовых коммуникаций Института современного искусства Елена Анатольевна Орленко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже не в первый раз.
Да.
У нас присутствуете здесь в студии. Редактор медиа-центра Института современного искусства, педагог по арт-журналистике Алиса Денисовна Амелина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мой помощник сегодня в качестве соведущего, студент второго курса кафедры журналистики и массовых коммуникаций Института современного искусства Алексей Максимович Шарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но в самом начале я хотел бы сказать, что 2022 год в России — это год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. И к этой теме в каждой передаче мы обязательно обращаемся. Ну, Алексей, как соведущий, сегодня выбрал тему, и есть возможность ее объявить.
Сегодняшняя тема – это культура и традиции современной России, я думаю, как никогда актуальна. Ну что ж, Россию населяет немалое количество народов. Каждый из них уникален, имеет свои традиции, привычки и происхождение. То есть это все в целом можно объединить словом «культура». Сегодня мы поговорим о наследии, которое через года будет ждать нашу страну. Мы затронем тему терпимости по отношению друг к другу. И важно понять, хорошо ли то, что Россия многонациональная страна. Разберемся, как получилось так, что в России уживаются вместе почти 200 различных культур. И самое главное, как они это делают. Все это не может не отражаться на сфере искусства, которая всегда была активна в нашей стране. Ведь артисты разных стран развиваются в России, российские музыканты уезжают строить карьеру в другие страны. В общем, мы углубимся в историю и культуру, поговорим о прошлом, настоящем и будущем.
Очень хорошо, что слово «терпимость» ты произнес вот прям по-русски. Нетолерантность.
Да.
Это слово «толерантность» я узнал где-то лет 7 назад и не понимал, что же это за слово. И мы находимся на русском православном радио, где надо говорить по-русски.
Да, на мой взгляд, просто слово «терпимость», оно более емкое, более целостное.
Ну что ж, тема вообще-то очень актуальна с учетом тех событий, которые происходят сейчас на Украине. Потому что фактически на наших глазах мы увидели, как, изменяя историю и культуру, воспитано новое поколение за какие-то там 10, 12, 15 лет.
Да, и можно, наверное, сказать о том, что на наших глазах сейчас происходит история.
Не на каждое поколение выпадает вот такое тяжелое время. В тяжелое время жить тяжело, но интересно. Это лучше, чем жить во времена застоя, наверное. Когда все понятно, и ты живешь по определенному алгоритму, который продуман там 20, 30, 40 лет назад, и одно и то же. Какое-то совершенство идет, конечно, но это тем не менее.
Мне кажется, что тем, что в России 2022 год – это год культурного наследия, отдается дань традициям и тому великому количеству народов, которое проживает на территории нашей страны. Ну, если быть точным, это более 190 различных национальностей находится в России. А Россия стала одной из тех стран, в которой живет большое количество разных народов. И начать хотелось бы с простого вопроса к нашим приглашенным гостям. С чем, на ваш взгляд, это связано? Алиса, давайте вы сначала. Как вы думаете?
Я думаю, это связано с тем, что Россия изначально была Киевской Русью, которая в перспективе росла и развивалась, и стала Великой Российской империей. И, разумеется, из-за расширения территории новые народы, которые появлялись на новых территориях Российской империи, также становились частью культурного наследия, наверное, даже, может быть, громкие слова, но все-таки русского культурного кода, который очень во многом перекликается с нами и сейчас. Я не знаю, те же зауральские земли, байкальские и так далее, изначально они не были частью конкретно российского и русского народа, но сейчас являются. Я как представитель одного из народов, даже нескольких, наверное.
А каких?
Татары, это такая тоже основная ветка, и евреи. Мультикультурная семья, и в какой-то момент, когда начала изучать, собственно, традиции и татарские, и еврейские, и иудейские, начала учить татарский язык, прекрасный, удивительный, очень интересный.
Но очень важно, наверное, еще, что освоение земель шло из центра России. Наверное, это важно. То есть вот этот код, он тоже определялся.
Транслировался, да, безусловно.
Обязательно, да. И я вот совсем недавно изучал материалы по Аляске и наткнулся для себя вообще неожиданно такие истории. Там проживали множество народностей, которые друг по отношению к другу очень жестоко себя вели. Там такие нравы были, там, ну, может быть, только не ели друг друга, да, но изуверские какие-то вот там мучения были, там какие-то пытки, там вот, что-то страшное, головы отрубали. И туда пришли люди с православной верой, и там стали строить храмы, и там появилась православная вера. Представляете? То есть все зависит от того, кто пришел и с какой целью он пришел. То есть изначально, мне кажется, это важно учесть, что освоение территорий, главной задачей была не покорение этих народов и использование этой территории и ресурсов в целях там, понятно каких, да, а найти друзей. Наверное, так.
Да, православные, в отличие от католиков, никогда не устраивали нечто вроде крестовых походов.
Да. И это, мне кажется, очень важно, и благодаря этому вот Россия стала такой большой.
Да, сейчас она такая большая, и каждый уголок...
Что-то свое.
Что-то свое, да, потому что нельзя сказать, что вся Россия, она одинаковая. Например, у меня фамилия Орленко, но я, на самом деле, никогда не жила на Украине, и часть родственников у меня оттуда, и все это смешалось, и я думаю, что весь народ российский, в принципе, между собой там смешался и прочее. Сейчас... Это вот одна такая большая наша многонациональная страна.
А вот те, кто увлекаются путешествиями по стране, они много могут рассказать, насколько она интересна, потому что там и обычаи, там кухня, архитектура, природа, общение с людьми. То есть вообще с людьми интересно вообще общаться. Я вот даже по Москве заметил, что когда приезжаешь в другой район города Москвы, ты чувствуешь, что ты уже в другом районе,
да,
там немножко люди по-другому себя ведут, да? Не то, что там говор другой, а вообще все как-то по-другому.
Все по-другому, даже уезжаешь уже чуть дальше от центра, и там уже тоже все иначе.
Да, да, да.
И вместе вот с этой многонациональностью, с этим большим количеством народов приходит все больше религий. Религия и культура — это, конечно, разные понятия, но они часто идут рука об руку друг с другом. Как, по вашему мнению, наполнение страны людьми разных религий влияет на православную культуру, которая в нашей стране все же на данный момент преобладает? Ну, получается, что у нас есть люди разных религий, как вот их смешение влияет? Потому что люди могут, ну, условно влюбиться друг в друга, или даже дружить, или строить какие-то рабочие отношения. И во многих вопросах, на мой взгляд, может стать что-то связанное вот с религией. То есть разные взгляды, разные убеждения. Здесь, может быть, даже стоит говорить не только о религии, сколько в целом о разных культурных наследиях, которые лежат в основе каждого из
нас. Можно я немножко разделю? Мне кажется, что религия влияет на человеческую коммуникацию не только в рамках межличностного общения, а в принципе с точки зрения какого-то уживания совместного.
Конечно.
Я очень хорошо помню, как на проспекте Мира, когда открыли мечеть и мусульмане праздновали Куйрам-Байрам, мне было страшно выходить из метро. Не потому, что я не люблю какую-то религию, а потому, что это был очень бурный, активный, большой праздник. И я радуюсь за них. Но мне кажется, что если есть определенная территория, где ты можешь и должен молиться своему Богу, ты должен делать это там. Россия — это все-таки светское государство, где, безусловно, у нас церковь отделена от власти, при этом каждая конфессия уважаема. Есть место — молись там, все прекрасно. Поэтому мне кажется, что это разделять все-таки необходимо. Про то, что люди могут влюбиться друг в друга, там будет разность не религий, а привычек, обычаев, в которых они выросли. И, в принципе, какие-то традиции, которые как раз-таки с религией и закладываются. Мне кажется, что у нас, наоборот, достаточно мало сейчас в современном поколении воспитывают православную культуру. У нас единицы читали Библию, Писание, я не знаю, что-нибудь максимум, это детский молитвослов и все. И они не проникаются тем, о чем там написано и что там написано.
Ну, может быть, недостаточно. Немало, недостаточно, потому что я вот вчера был на службе, и служба закончилась как раз вручением удостоверений людям, которые закончили воскресную школу. Это вот такое событие, прям в храме батюшка вручал там, и помимо удостоверения еще вручался и Евангелие, молитва слов. И вот радостное такое событие. И вообще, мне кажется, я вот по храму, куда я хожу, это Бирюлево. Это такой жилищный массив, жилая застройка. Я заметил, что если раньше в основном где-то процентов на 98 это были женщины, и женщины это в основном возраста так от 50 и старше, даже я бы сказал от 60 и старше, то сейчас где-то процентов около 40 мужчины. Ну, из-за того, что это именно воскресный день, понятно, что здесь очень много детей и много родителей с детьми. Вот это радует. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы на правильном пути.
Но у нас же есть такая вещь, как пережиток Советского Союза, где верить, в принципе, было неправильно и не принято. И мне кажется, что мы к этому потихоньку возвращаемся.
Хотя каждый, наверное, верил.
Да, конечно.
Вот. Но я вот все время задавал такой вопрос, но мы сегодня его обсуждать не будем, но я хочу его озвучить. Все-таки дореволюционная Россия, она достаточно такая была христианская, православная, и крестьянское, я бы еще вот сказал. Вот это тоже важный момент, почему я затрагиваю крестьянство. Я недавно брал интервью у главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Алексеевича Брюна. И один из вопросов был такой, что а когда вот максимально русский народ стал употреблять алкоголь? И вот он мне ответил, что дореволюционная Россия, она практически не употребляла алкоголь. А почему? А потому что она жила по двум календарям. Это православный календарь, который тебе не позволял употреблять алкоголь, потому что множество постов, раз. Кроме того, каждый раз, когда ты причащаешься, это не только воскресенье, опять же, ты должен воздержаться от алкоголя. Опять же, если утренние правила и вечерние правила, я не представляю, как ты начинаешь молиться в состоянии алкогольного опьянения. То есть, значит, ты пропускаешь вечерние правила, да, если ты уже употребил алкоголь. Вот, то есть, это вот жизнь по православному календарю. А была еще жизнь России по крестьянскому календарю, потому что в основном это была аграрная страна, и крестьянин, если будет пить, употреблять алкоголь, то он не прокормит свою семью. А семьи были большие, по 8, 12, 15 детей. Вот. Понятно, что все принимали участие в работе, трудились, но если употребление алкоголя, то оно не позволит тебе. Любой человек, который имеет дачу и ездил на дачу и там занимался огородничеством, он знает. Вот Алиса...
Я предвкушаю лето.
Да, много может об этом рассказать. То есть даже вот такое посещение земли в таком дилетантском облике, как дачник, да, оно тоже показывает, что там работы непочатый край.
Алиса сказала, что очень многие не читают Библию. Сейчас, мне кажется, вообще молодое поколение, ну, я бы не сказала, что верят так, как... более старшее поколение верит. Но мне кажется, что очень важно все равно читать Библию, чтобы понимать вообще и знать религию.
Библия — это же не только религиозный текст. Библию надо прочитать, если ты претендуешь на хорошее гуманитарное образование.
И это тоже.
А, да, сейчас, по-моему, этот предмет введен как обязательный предмет в ВУЗе, да?
Ну, у нас он...
В нашем, да.
В в Институте современного искусства он есть, да, но это не везде является обязательным предметом. А зачастую истории и религии занимаются в рамках истории культуры в гуманитарных институтах, то есть, например, в Иньязи Мориса Терезе, в РГГУ и так далее. То есть поэтому проходится, но очень вскользь.
Не, ну, это необходимая грамотность вообще-то. Да. Она необходима. Почему, кстати? Приведу такой пример из жизни. Как-то я лежал, ну, совсем года два назад в госпитале Министерства внутренних дел. И вот в палате 6 человек. Ну, там же все время люди приезжают, уезжают, меняются. И заходит новый пациент. И я сразу обратил внимание, что у него на руках мешочек какой-то висит. И человек, который не подготовлен, не понимает, что это такое, он находится в некой опасности, потому что потом началась атака со стороны этого человека, а он кришнаит, как оказалось. У них там в этом мешочке четкие, там какие-то молитвы. Так, а в чем была атака? А он увидел, что у меня на тумбочке лежит Евангелие. И он в первую очередь выбирает самого сильного, не самого слабого, а самого сильного. Ну, то есть, с кем есть о чем поговорить. И он стал сразу мне объяснять, что вот православие – это неправильная вера, там, я сам был православный, отрекся, и вот, представляешь? И вот начал у меня атаковать. И, а кроме меня он начал атаковать всех других. И в тот момент, когда я выходил в коридор, он более жестко обрабатывал тех, кто был в палате. И я его совершенно случайно как-то, я вышел, что-то забыл, сразу же вернулся и поймал его на том, что он распространяет специальную литературу, то есть он советует. Вот у него там, оказывается, еще такая сумочка была, в которой было множество брошюр. И он начинает их вот раздавать. И вот, а люди неподготовленные могут увлечься этим, и потом неизвестно, что дальше будет, да? Поэтому вот грамотность в этом вопросе, она обязательна. Я бы вообще в школьной программе бы это вводил обязательно.
Ну, тогда, наверное, необходима не только Библия, а, в принципе, история религий вот массовых.
Так
да.
Есть предмет у вас такой, история религий. Да. То есть образованный человек должен это знать. Да.
В школах тоже есть история религии. Например, когда я учился в начальной школе, у нас было. Хотя у нас, конечно, там преподаватель выставлял свой какой-то приоритет именно на православие, но, тем не менее, мы затрагивали все религии и как бы имели уже в детстве понимание о том, что вообще есть. Вот, могли смотреть. То есть, вот так. А сейчас в институте получается, что мы изучаем это уже более подробно.
Но я знаю, что ваш институт, ректор Ирина Наумовна Сухолет, она у нас не один раз была участником нашей программы, и она достаточно много сил прикладывает по возрождению православного храма там рядом у вас.
Да.
И я помню, проводились даже благотворительные концерты на базе Института современного искусства.
Так новый храм-то открыт.
Так вот, собирали деньги. Вот да. Я помню, я был свидетелем. Как...
А вы были уже в новом храме?
Нет, в новом храме не был, но я был на тех концертах, где собирались деньги на строительство вот этого православного храма. Еще, по-моему, даже какие-то уроки по колокольному звону там
до сих пор проходят.
Проходят, да, и студенты участвуют.
И студенты, да, и да. Детский клуб там православная «Лада», и, собственно, все желающие, кто приходит на какие-то праздники.
Вот очень много зависит от первого человека в организации. Вот в Институте современного искусства Ирина Наумовна Сухолет. Вот в организации, в которой я сейчас работаю, это Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, Брюн Евгений Алексеевич, он православный человек, и благодаря его усилиям в каждом стационаре открыт домовый храм. А в отделениях есть молельные комнаты. Но так как у нас, конечно, все-таки мы светское государство, правильно было сказано, что у нас, конечно, есть и мусульманские молельные комнаты, но приоритет, конечно, домовым храмом, православная вера, и у нас даже есть отделение для православных, то есть люди, которые лечатся от алкоголизма и наркомании, и это человек верующий, то ему комфортнее находиться в том отделении, где рядом находятся такие же люди с таким же мировоззрением, и у них выстраивается немножко даже режим немножко по-другому, потому что, опять же, надо собраться, чтобы и утреннее правило, и вечерняя молитва должна быть, то есть у них есть определенный день, когда они ходят в домовый храм, то есть вот там все вот так это тоже учитывается.
Религия дисциплинирует, дисциплина помогает справляться с искушениями.
Смотрите, Мы на занятиях в институте часто говорим о религии, о культуре прошлого, но давайте обратимся к современному искусству. В частности, я бы хотел обратиться к музыкальному искусству. И нельзя не заметить, что на сцене появилось большое количество исполнителей из других стран. В других странах, в свою очередь, выступают российские артисты тоже. Яркий пример – певица Лана, она родилась в России, но продвигается в Южной Корее и Китае. Или же, например, российский певец Джонни, который является азербайджанцем. Например, есть еще итальянская группа «Шангай». Какое-то время она активно продвигалась в России, я даже был на их выступлениях. И вот могли бы вы привести другие примеры смешения различных культур на примере нашей страны? Это может быть как музыкальная сфера, так и какая-либо еще.
Не знаю, вот кого вы перечислили. Это, наверное, очень-очень молодые какие-то
достаточно,
артисты.
Достаточно, да.
Да? Такие. Ну, я имею в виду в плане современности.
Да, они начинающие в целом почти все, они начинающие музыканты.
Их исполнение – это... На русском языке они транслируют русскую культуру за рубежом или просто там они интереснее, чем если бы они выступали у нас?
Например, вот Лана, певица, она продвигается активно в Корее и в Китае, она там же продвигает, ну, я не знаю, подходит ли это слово, но думаю, что да, русскую культуру, она выступает на различных шоу с российскими песнями, но в целом ее творчество, оно... на корейском языке было, на китайском, но также она не забывает о том, откуда она выросла. И часто об этом упоминают. Джонни — это наш российский певец. В целом, просто он родился в Азербайджане, поет на русском. Вот. Шангай, итальянская группа, просто продвигалась в России, так же, как наши, например. Ну, у нас же есть группы, которые тоже выходили на мировой уровень, типа группы «Серебро», например.
Но это эстрада.
Ну, это эстрада.
И да, это, эстрада, скажем так, поп-музыка.
Поп-музыка.
Вот. У нас множество примеров классики, когда, начиная с классического балета... И включая и классическую всю музыку, да. И музыка Рахманинова, это очереди в Европе, в Америке, очереди на этих исполнителей, чтобы записаться, попасть на те концерты. К сожалению, вот с теми событиями, которые сейчас происходят, это немножко все поменялось. Вот, множество их концертов прекращено, закрыты. Вот, но, тем не менее, год назад все это было.
Кстати, «Танец феи дрожжей» из балета «Щелкунчик» является, мне кажется, интернациональной новогодней темой, например.
Да.
Ну, я не знаю, можно ли говорить об этом как о современном искусстве, это же было уже...
Это сейчас.
Достаточно давно, но при этом это сейчас происходит. То есть мы обращаемся к музыке классической, обращаемся, например, к поэтам, которые также известны за рубежом, композиторам и так далее. А вот именно в наше время какие есть примеры вы могли бы привести?
Дуэт «Айгел». Певица Айгель вместе со своим музыкантом Ильей, который поет на русском и татарском языке. У нее есть и как на русском песни, и на татарском отдельно песни.
На две аудитории. Ну, кстати говоря, много артистов так делают. Это, ну, да, интересно. Смотрите, а с развитием страны и культуры, соответственно, разных сфер искусства появляется немало субкультур. Знаете ли вы что-нибудь об этом?
Мне кажется, сейчас у нас это не так уже все
актуально.
Субкультуры. Мне кажется, это после того, как железный занавес упал и появилась возможность смотреть, что там за рубежом, mm-hmm. тогда начали там готы, эмо. Это все так было прям. Люди, у которых свои правила, свои какие-то даже обязанности были, если mm-hmm. они входили в эту субкультуру. Или, например, уличное искусство, оно тоже появилось в России именно благодаря тому, что появилась возможность смотреть, что делают за рубежом.
Мне кажется, что сейчас просто субкультура — это не что-то такое обобщенное. Ну, то есть, если раньше, там, условно, в 2007 году это были эмо и готы, и у них действительно были вот свои какие-то четкие атрибуты, то сейчас это может быть что-то иное. Ну, то есть, это не так четко просто, нет таких четких обязанностей. Например,
просто
танцоры.
Это даже не танцоры, нет, это уже по признаку профессии, это будет не культура.
Не-не-не, в отдельных сферах. Поклонники одного жанра, например, условно, корейских танцев, есть же такое направление.
Замечательно, только почему твое хобби делает тебя приверженцем какой-то субкультуры?
Ну, я вот и веду к тому, что нет таких четких рамок.
Мне кажется, что субкультура, она отвлекает человека от правильного пути.
Может действовать на него губительно?
Во-первых, она всегда есть автор. За каждой субкультурой есть автор. Вот если касаться проблемы наркомании и наркоагрессии, то под определенные виды наркотиков создавались субкультуры, начиная вот с 90-х годов. И в атрибутику входило там употребление каких-то, я не буду перечислять психоактивные вещества, но это было обязательно. И об этом надо было бы обязательно знать, потому что были такие случаи, когда встречаешься с родителями, начинаешь с ними разговаривать, они говорят: ой, я так сейчас за своего Вовочку рада, вот он у меня там ходил, там был фанатом этого, фаната это тоже,
ну, вот, я к тому,
фанаты футбола, да. Да, он ходил там, это, дрался все время там, это, вот, одевался некрасиво, а сейчас он такой хороший, и вот, и начинает описывать, я говорю: а вы знаете, что он употребляет вот такие-то психоактивные вещества, вот такие-то наркотики, потому что это обязательный атрибут. Родители должны это знать. То есть, почему мы в этой передаче сегодня затрагиваем? Понятно, что на православном радио, может быть, не надо об этом говорить, но наши передачи обращаются в первую очередь к родителям. Дети растут, у детей различные интересы. И мы должны понимать, какая угроза за этим может стоять. А культура, она в первую очередь как раз и повлияет. Вообще культура влияет на жизнь человека в основе своей, наверное, если так сказать, так, процентов, наверное, на 80, на 90.
А что такое субкультура в современном понимании? Ну, то есть мы как бы разграничили, что получается по профессии условно или по тому, что человек любит, его как бы нельзя отнести к субкультуре. А что такое вот слово субкультура, это понятие в современном мире? Что это, по вашему мнению?
Я сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос, вот честно.
Мне просто вот казалось, что это как раз-таки то, что человек любит, то, чему он дает предпочтение. Как бы вот просто это сейчас более узконаправленно и в то же время как бы менее масштабно получается. Я думаю, что можно по роду деятельности отнести как бы, насколько просто это в жизни человека занимает приоритетное место.
Алексей, вот ты через 2 года получишь диплом журналиста. Будет ли в твоей жизни журналистская субкультура? Мне кажется, что нет.
Ну, мне кажется, субкультура — это больше о хобби и увлечениях, а это профессия.
Но почему тогда называют не хобби,
да,
а именно культура? За словом культура — это...
Потому что есть свой какой-то
совсем
культ.
Совсем другой этот масштаб.
Да, потому что есть там какой-то свой культ, мне кажется.
Да.
Ну, давайте вот такой простой банальный пример. Если вы поклонник какого-то артиста, можете ли вы... так скажем, себя причислить к субкультуре, допустим, армии его фанатов.
Нет, я могу причислить себя к его фанатам.
Артистов же очень много.
Да.
И что, получается, все... А вот ты несколько слушаешь, и ты... у тебя субкультура такая, 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 потому что слушаешь много артистов.
Ну, сама с этим можно.
Ну,
почему и нет? Ты где скажешь, что вот вы не культурный человек?
Мне кажется, что субкультура, она все равно осталась точно так же, как и эмо-год, и просто это переросло в менее радикальный контекст.
Ну, в менее радикальный.
Я не знаю, люди, которые будут приверженцами определенной эстетики. Модное сейчас слово, которое я проклинаю всеми силами души, потому что его абсолютно испортили ужасно. Но тем не менее... Так будет хотя бы понятней. Когда ты, я не знаю, одеваешься в определенном стиле, читаешь определенную литературу и, в принципе, пытаешься обустроить свою жизнь внешними атрибутами, которые будут подходить под одну концепцию, возможно, это можно назвать субкультурой.
Но это уже игра, получается.
Конечно.
Получается, что ты не живешь,
да,
а играешь в какую-то игру.
Ну, так же, как и с Эмма и Готами было, мне кажется. Потому что одно дело внутри чувствовать что-то, а другое дело уже транслировать это во внешний мир как бы определенными атрибутами своей внешности или окружения.
Я знаю, что сейчас точно остались граффити-художники. До сих пор нелегальные ходят, разрисовывают стены.
У нас же теперь появились легальные места. В арт-пространстве ArtPlay отдавали, да, определенные, да, да, места. Где-то, я не знаю, просто ставят плиты и так далее, где каждый может оставить что-то. Мне кажется, это здорово.
Да, но все равно остались те, которым хочется,
да,
выйти,
да,
именно...
На путях, да, железнодорожных.
На заборах.
На заборах, да.
В переходах.
Иногда, между прочим, встречаются красивые работы, даже, да, нелегальные.
Это правда.
А это из-за чего? Я вообще к граффити относился как-то так с презрением сначала, а потом понял, почему. Потому что это недоучки. Вот то, что я видел, это были недоучки, которые вот что-то пытались сделать. А когда ты смотришь граффити художника, это совсем другое дело. Там завораживает, там столько можно увидеть интересного. Вот, поэтому... Плохо, когда необразованные, некультурные люди пытаются что-то показать и причислить себя к какой-то субкультуре.
А это потому, что у них хорошего гуманитарного образования нет.
Вот, вот. И поэтому в нашей сегодняшней передаче мы и начинаем затрагивать вот эти все моменты, о которых родители должны знать.
Угу.
Вот те родители, которые хотят иметь контакт со своими детьми, они должны знать хотя бы не то, чем увлекается их ребенок, а знать о той опасности, которая его подстерегает.
Давайте как
потому
раз...
что, сейчас я договорю, потому что вот мне кажется, что попасть под влияние какой-то субкультуры – это беда. Это человек потеряет много времени, может быть, каких-то материальных средств, может быть, даже здоровья. Но в первую очередь это время. Нам не так много отведено Господом Богом пожить в этом мире, да, и отвлекаться на какую-то ерунду, вот просто жалко. Вот мне кажется, что потеря времени, потеря вот своей жизни, своих лет, при том самых, наверное, лет того возраста, в котором ты можешь достичь больших успехов, больших результатов.
Еще немаловажно, что в субкультурах и прочих вещах, в попытках к чему-то стремиться, вступать в какие-то там рамки, себя загонять, в этом все можно потерять в первую очередь себя тоже. Свою уникальность, свою...
Идентичность.
Идентичность, да, спасибо. То есть свою особенность. А как раз говоря о родителях и семьях, смотрите, у нас же в каждом уголке нашей страны, ну буквально в каждом, разный подход к воспитанию и вообще в целом к семейной жизни. И это часто может служить причиной культурных конфликтов, несмотря на то, что по итогу все мы все равно люди, которые живут в одной стране. Правильно ли, на ваш взгляд, что буквально в каждой части России кардинально разный взгляд на одни и те же вещи?
Мне кажется, что не в каждой части России, а в каждой семье. Что ну, каждая смотри, счастливая Чечне, семья например. Счастлива одинаково, а каждая несчастная и несчастная по-своему.
Это правда, но в Чечне, например, кардинально другой взгляд на это.
Ты знаешь все чеченские семьи?
Нет.
Ты знаешь все московские семьи?
Но стереотипы же не просто так существуют.
Хорошая фраза, я ее очень люблю.
Ну вот.
Но тем не менее, особенно Москва, куда приезжают люди из всех регионов России, здесь в каждой семье будет все по-своему.
По-разному это все проявляется в определенное время. Вот пример. Сейчас... В одном подразделении воюют и чеченцы, и русские, и другие национальности. Угу. А что нельзя было предположить лет 30 назад, когда был чеченский конфликт? А они друг другу помогают, и они понимают друг друга. То есть чуть-чуть другие обстоятельства, и уже все срабатывает. А в корне, в основе, как фундамент, как корни у дерева, лежат вот эти культурные наследия. Оно в основе. Поэтому на культуру надо смотреть не поверхностно, что вот мы сегодня имеем там вот, а что было. У нас несколько передач, можно даже сказать цикл в рамках нашей программы, посвящен теме сказка. Вот сказка, и получается очень увлекательная передача, потому что экспертом является Галина Аксенова. Вообще эта тема ее очень сильно волнует, и плюс она является научным руководителем журнала «Отечественные записки». И вот если вначале было слово, то после слова появилась сказка, а только потом появилась письменность. То есть есть доказательства, что до возникновения письменности уже были сказки. И сказка – это то, на чем воспитывалось поколение. Одно, второе, третье и так далее. То есть это громадный пласт культуры.
Сказка – это миф, который, собственно, обучает как детей, да. так и взрослых. И миф – это потрясающе и восхитительно. Я просто помимо института работаю с детьми. Угу. Преподаю им как раз-таки сказки, и мы их вместе разбираем. Когда дети начинают задумываться, что такое избушка на курьих ножках, почему это оказывается не очень светлый момент, и почему у Бабьяги одна нога костяная, уходят они, конечно, грустные, но потом точно возвращаются, потому что интересно.
А в сказках же еще очень много... образов через животных.
Конечно.
Очень много обращения к природе, к явлениям природы. Потом много сказок, которые поучают уже непосредственно к тому времени, в котором находится общество. Там, например, вопросы юриспруденции. К сожалению, у нас люди мало знают о сказках, знают, что там какие там сказки, там «Серый волк», «Иван угу. Царевич», там еще что-то там. Вот в основном сказки Пушкина, конечно, могут привести. А вот такие истинно народные сказки, которые передавались из уст в уста, ну, я бы сказал, тысячелетиями. Вот так правильнее даже будет сказать. Вот об этих сказках мало знают. И, к сожалению, в культуре нашей страны было время, когда мы отошли от сказок. Перестали, вообще постарались забыть их. И это была ошибка. И сейчас наблюдается, что мы к ним возвращаемся. Мы начинаем о них говорить, потому что вот даже в царской семье сочинялись сказки в самой семье для того, чтобы воспитывать своих детей. И рассказывались. То есть это инструмент, через который с раннего детства подготовить ребеночка, вот, будущего руководителя государства, если говорить о царской семье, это же руководитель государства, то есть он должен многому чему быть научен, воспитан. Поэтому мы уже не раз обращались к нашим радиослушателям и говорили, ищите хорошие издания сказок, а если еще с хорошей иллюстрацией, то это вообще...
То есть, возвращаясь к теме семей, все-таки мы, наверное, сходимся на том, что это зависит не столько от разной культуры в каждом уголке страны, сколько от каждой семьи индивидуально, получается так?
Мне кажется, что да. Потому что, я не знаю, даже если это будут мужчины одной национальности и женщины, например, другой национальности, все равно каждая из пар будет отличаться. Потому что две разные культуры с особенностями каждой личности будут формировать третью уникальную.
Я согласна, да, тоже.
Смотрите, согласно статистике, в России все так же имеет место быть ксенофобия. Почему у большинства людей, по вашему мнению, достаточно негативное отношение к гражданам ближнего зарубежья? Многие уже заочно настроены против, когда видят на улице человека, например, из Узбекистана. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?
А это ксенофобия или расизм? Это очень важное уточнение.
А в чем для тебя будет разница?
Ну, вот. Не для меня.
Нет, ну в целом, просто поясни, дополни.
Просто и одно, и другое — это очень громкие слова. И расизм — это неприятие и ненависть к людям иной национальности и культуры. Угу. А ксенофобия — это отвращение и непринятие всего незнакомого. То есть, я не знаю, например, ты будешь смотреть на людей с зелеными волосами, и вот они тебе не нравятся патологически. Это ксенофобия, это не расизм. А то, о чем говоришь ты, это расизм.
Я тоже думаю, что то, о чем Алексей говорит, это ближе к расизму.
Да.
И этот расизм, он, опять же, за каждым таким актом есть автор. Где-то спрятан автор. То есть, кто-то имеет интерес. А в первую очередь, это враги нашей страны, мне кажется. В первую очередь. Потому что они либо акцентируют внимание на какие-то проблемные вопросы, какие-то шероховатости, да, и начинают их развивать. Сейчас такое слово появилось – фейк, да. Те же самые фейки. Фейк – это не обязательно что-то должно быть на Ютубе показано, да. Это все что угодно может быть. И специально, то есть кто-то где-то толкнул в метро, а это вот он... не русской национальности, и уже начинают на этой платформе развивать вот эту ненависть.
Да, мне кажется, здесь может быть речь в целом и о ксенофобии, и о расизме. Потому что это что-то новое, и это что-то новое другой национальности. Ну, я думаю, вы понимаете, да, о чем я?
Если человек что-то новое воспринимает в штыки, это уже, наверное, какая-то психическая проблема у этого человека. Наверное.
Да, потому что когда неинтересно, ну, неинтересно, так и ладно. А когда вот начинается какая-то травля людей другой национальности, здесь уже можно говорить и о расизме, и о ксенофобии, и вот, в общем, в целом о таких вещах. А с чем это связано? Как вы думаете?
Сейчас, я думаю, видим по большей части людей, которые приехали работать. Угу. То есть это работа. Да.
Так им надо сказать спасибо, они выполняют тот труд, за который я, например, не взялся бы, да?
Да, но при этом они же...
Они начинают немножко себя вести по-другому, но одно дело он ведет себя по-другому, а другое дело он ведет себя по-другому, а ты еще считаешь, когда даешь оценку ему, что он должен вести так, он же к тебе приехал. То есть ты уже изначально ставишь неправильный знак восприятия этого человека, не плюс, а минус ставишь. Это твоя вина. А вот православный человек такое не допустит. Да. Потому что в православии осуждать неправильно. А когда ты ставишь знак минус человеку, которого хочешь оценить, фактически ты уже его осуждаешь. Вот он приехал, и здесь он тебя раздражает. Да? Тебе не нравится вот его вид. Тебе не нравится, что они говорят на своем родном языке, ты находишься в своей стране, на своей земле, на своей родине, и не понимаешь, о чем говорят эти посторонние люди. Это тоже тебя раздражает. Вот, с точки зрения православной веры, этого не должно быть у человека. И вот, знаете, я вернусь, наверное, к этой, к сложной теме, которая, к важному вопросу, который сегодня происходит, события на Украине. Ну, не все смотрят телевизор, но многие смотрят, это все можно увидеть в интернете, на различных ресурсах и в соцсетях. Мы видим отношения вот этих людей, которые сейчас там проживают. Я не говорю о чисто военных. Я говорю о тех людях, которые живут там, и как они воспринимают сейчас Россию. Вот я даже на примере своего товарища, с которым в одном окопе был, с одного котелка ели, принимали присягу одну, еще тогда присяга Советскому Союзу, да, но он находится на той территории, и он ко мне сейчас относится не как к однополчанину, а как к врагу. Понимаете, вот можно было изменить сознание у детей, которые с детского садика, им уже внушалось, что Россия – это какой-то оккупант, это страшная страна, там вот, им все это рассказывали. Здесь я это понимаю. Они просто другого ничего не видели, другого не знали, и их очень жестко обрабатывали. А человек, который прожил вместе со мной, испытывал трудности, тяготы, да, как его переформатировали за какие-то там 10-15 лет, вот это непонятно.
Ну, это тот же самый расизм, получается, вот. Русофобия.
Но почему человек подвергся? Была атака, и вот он не устоял. Почему так получается? И вот на что я хочу обратить внимание. Вот когда ты смотришь вот эти материалы, ты начинаешь понимать, что они на сегодняшний момент не такие все хорошие. Потому что, ну, там есть неприятные, некрасивые слова, там, москаляку, там, кто не прыгает, тот это, да, вот. Все это противно слушать, видеть, но в нашей стране, вот насколько правильно, мы не наказываем их, мы оставляем им возможность вернуться в нормальное состояние. Так ведь? Вроде бы эмоционально тебе хочется уж что-то сделать с этим человеком. Ах, ты не такой, как я, да? Но я православный человек, и Россия как... государство, в котором много православных, она ведет правильно. И президент наш выстраивает вот эту политику, правильное поведение. То есть никакой жестокости, должно быть оказание помощи людям, которые пострадали, раненый. Да, он только что в тебя стрелял, но он раненый, значит, ты ему должен оказать помощь.
Здесь вот. Можно сказать, наверное, о русской... российской такой всепрощаемости.
Вот, ну, типа русская душа, да.
Типа русская душа,
но,
да.
Стоп, здесь не только русский. Ну да, русский в широком смысле этого слова, да. Вот я русский, да, но как было сказано там, я мордвин, я чеченец, но я русский. Вот...
Тогда Леша правильно сказал, не русская, а российская душа.
Российская, ну да, потому да. что российская — это все то, что, так скажем, создается у нас, а русский — это тот, кто русский. Да,
есть такой у меня приятель, он создал лет 25 назад, вот в те тяжелые 90-е годы, военно-патриотический клуб «Русь», вот такое название, и этот клуб был создан в разных регионах нашей страны, начиная от Калининграда до Забайкалья, в Москве их несколько отрядов. В него разного возраста школьники входят, то есть это не только там пятый класс, там, а там начиная там с четвертого класса, заканчивая выпускниками, там и студенты в этом клубе. И в этом клубе культивируется обязательно физическая подготовка, вот, и воспитательная работа, и обязательно изучение истории, культуры того края, где ты проживаешь. То есть если это клуб, который находится там в Забайкале, то обязательно должно быть вот это все изучаться. То есть изучение своей родины. И самое интересное, что в первую очередь, кого набирали в эти клубы? Трудных подростков. Те, которые стояли на учете в детской комнате, там милиция, там кто-то там уже там условное наказание по уголовному кодексу там имел, да, то есть совершил какое-то преступление, но его условное, дали срок условный. И вот 25 лет вот эти клубы работают, и вот я прихожу, встречаюсь с ребятами. Азербайджанец. Ну, видно, по всем признакам же. Я говорю, ну ты кто? Он говорит, я русич. Вот, понимаешь, очень важно зависит от того, кем будет человек и как его воспитывают.
И кем он себя считает.
Да, вот кем он себя считает.
Знаете, как певица Наталья Орейро, она же переехала в Россию, потому что она говорила, что здесь ее душа, вот эта вся история, то есть ей это было близко.
И вот я хочу закончить свою мысль, связанную с Украиной. Вот сейчас задача стоит, называется так, слово такое, денацификация. Сложное. Что это такое? Вот мне даже было бы интересно услышать, как вы представляете, как ее проводить. Вот вы, простой рядовой человек, вот российский гражданин, как проводить денацификацию среди людей, которые нас ненавидят? И что должно входить в эту денацификацию?
Это вопрос к нам ко всем?
Ну, по очереди можно ответить. Но я подскажу. Мне кажется, наверное, в корне это должна быть культура.
культура, а потом уже, наверное, СМИ, то есть средства массовой информации, транслирующие.
Но это инструмент.
Да.
А в основе культура.
Средства массовой информации транслируют культуру, которая есть в стране. Поэтому надо менять культурный код. 40 лет по пустыне, конечно, водить не поможет уже.
Да у нас столько времени нет.
Это да. Но именно момент расизма и ощущение того, что одна раса имеет право на жизнь, а другая не имеет, это отвратительно. Просто я последний раз с какими-то подобными людьми сталкивалась лет в 14-15, очень давно, ну, для меня достаточно давно. Буквально месяц назад ко мне подошли прекрасные люди и спросили, когда таким, как я, разрешили ходить без желтых звезд на левой руке. В Москве.
Это в Москве такое,
да,
было?
Понимаете, Алексеевская. Угу. Как бы не самая страшная и отдаленная от центра станция. Прекрасно. Ну вот, идиотов очень много. Это цензурное слово, я думаю, да, подходит. У меня просто в запасе есть другое, но здесь оно будет неуместно. Но это же отвратительно, это ужасно. А культуру менять надо. Потому что если один человек, в принципе, может превозносить себя над другим, он сам по себе тотально ничтожен.
Если уж и продвигать какие-то вот такие радикальные ценности, мне кажется, на мой взгляд, то нужно продвигать гуманность, доброту, любовь ко всем людям и умение слушать, чувствовать других, чтобы все могли жить в мире.
И понимать.
Но ведь любой радикализм — это плохо.
Ну, конечно,
любой.
Когда
ты тотально принимаешь человека, это тоже не всегда правильно. Тогда можно будет принимать каждого с, я не знаю, преступлением, многие сможем оправдать и так далее.
Ну,
ведь он
ну,
такой.
Ну, в рамках дозволенного,
да, тогда
так
это
скажем.
Не радикально.
Я же говорю, если уж и говорить о радикализме, то только, да, о таком, ну, мне кажется.
Потому ну, что в очередной раз Россия будет спасать мир. Я хочу вот привести пример, это стык 19-20 века, а может быть, да, и где-то начало 19 века, когда Россия, российская культура повлияла на мировую культуру. И этому известны три таких знаменитых фактора, которые повлияли. Это создание русского романса, это создание толстых журналов, и это развитие русской усадьбы. Три фактора, которые повлияли не только на российскую, а в целом на мировую культуру. И сейчас, опять же, перед Россией стоит сложнейшая задача. Мы видим, как Европа относится к России, да? А в Европу входит много стран. И у каждой страны тоже своя культура. И то, что вот вдруг за какие-то там 2-3 месяца резко изменилось отношение у людей, которые там проживают, это неспроста. Значит, есть какая-то проблема существует. И вот культурный человек, наверное, бы так бы себя не вел, как ведут себя большинство людей, которые проживают, коренных жителей Европы. Наверное, так.
Вот еще хотел дополнить. Вы историю рассказывали про азербайджанца, который сказал, что он русский.
Да, русич, он сказал,
да,
я русич.
Да. У меня есть один из моих знакомых парикмахеров, он из Узбекистана, и он умный, начитанный, интересуется модой, стилем, ну и, соответственно, своим парикмахерским делом и хочет развиваться в этой сфере. Тоже говорит о том, что у него русская душа и вот это вот все. И если быть точнее, он хочет открыть свой барбер-салон в будущем. И этим я хотел сказать, что люди, получается, едут в Россию, потому что видят здесь перспективы развития. А так почему же именно Россия? Вот какие ждут людей здесь перспективы? Особенно в, так скажем, вот бьюти-сфера, казалось бы, так уже вся забита. Но какие могут ждать перспективы людей из ближайшего зарубежья у нас в стране?
Ну, если не брать бьюти-сферу, врачей очень много из ближних стран.
Да, кстати, это правда.
Мне кажется, что самое главное – это безопасность. Человек там, где себя чувствует безопасно, он туда и прикладывает все свои усилия, там хочет и корни свои пустить, и семью, детей. Несмотря на то, что там родственники у них там где-то там в другом месте, тем не менее, вот они вот, в первую очередь, это безопасность. Это с точки зрения природы, это правильно.
Получается, безопаснее чувствовать себя в России, нежели,
да,
в своей стране.
Ну, наверное, так.
А вы что думаете?
Мне на этот вопрос сложно ответить. Я могу только про сферу культуры рассказать.
Хорошо.
Зачем они едут сюда именно в плане культуры? Потому что Россия дает возможности. Потому что Россия дает возможности не только для реализации каких-то культурных проектов, наподобие, я не знаю, эстрадного исполнительства, театральной игры и так далее. Россия дает огромный пласт возможностей в изучении культуры. потому что у нас очень неплохо финансируется сфера точных наук и технических. Гуманитарные тоже финансируются, но туда не идут исследователи. Не в таком количестве, как шли, например, при том же Советском Союзе, когда у нас были гениальные лингвисты, филологи, историки. Сейчас тоже есть, но не так массово. Потому что ученым быть не модно и не прибыльно. А Россия дает такую возможность, и мне кажется, что за этим тоже очень смело могут ехать.
Ну, не модно и не прибыльно, это было, начиная вот где-то с 90-х годов. Вот. Опять же, нам навязывали другую культуру. Вот, то есть была мощнейшая агрессия в сторону России, и они чего-то добились. То есть у нас, можно сказать, два поколения выросло в чуждой культуре, в России здесь. Вот это моя такая точка зрения. И мы должны исправлять эту ошибку срочно.
Да, в России, как и в любой другой стране, есть своя традиционная культура. И она вот спустя время сейчас претерпевает изменения, потому что у нас живет почти 200 народов в стране. И как вы думаете, стоит отдавать дань традициям или же наоборот, хорошо, что страна развивается, идет вперед и, так скажем, подстраивается под предлагаемые обстоятельства?
Как может измениться русская народная культура? Я не очень
понимаю. Я имею в виду, допустим, какие-то традиции и их исполнение сейчас, в наше время.
Буду очень сильно спорить. Нас в этом плане все прекрасно и замечательно, потому что, я не знаю, например, русский народный танец, русское народное пение и русские народные ремесла, я не знаю, это будет связано с каким-то ювелирным искусством или прикладным искусством, неважно, они достаточно сильны, крепнут с каждым годом. Мы возвращаемся к реставрации и обучению иконописи, которая была, собственно, на окладах старинных. Всё.
Да.
Да.
Это
не
правда, да.
Да, это про другое. У нас не меняется народный культурный код. У нас меняется его интеграция в современную культуру. Это прекрасно. Огромное количество молодых эстрадных исполнителей начинают играть голосом и пытаться выдавать именно народные мотивы. Смотрится где-то интересно, где-то не очень. Но сам факт интеграции фольклора и фольклорного исполнительства в современную культуру, мне кажется, очевиден. И это изменение, но сама народная культура не меняется.
Ну, например, также вот говоря о поп-культуре какой-то, есть исполнители, которые берут что-то из Азии, что-то из Европы, что-то из Запада, и уже это интегрируют в нашу культуру, и получается, что это как бы смешивается, то есть идет такая конвергенция.
Это не народная, Алексей, культура. Это современная культура.
Современная, да, и при том движет... Причина какая? Показать себя, проявить себя. Вот чтобы на тебя обратили внимание. И вот поэтому порой вот в этих новых течениях ты видишь такую несуразицу. Ну, человек перебесится, успокоится, и потом все пойдет нормально. Потому что основной корень, который у нас здесь заложен веками, он нас спасет.
Но я как раз-таки и говорил о традиционной культуре, то есть, которая всегда лежала в основе. Это, знаете, как с одеждой. Есть классика, но от классики мы уже делаем, допустим, какой-то другой стиль гранж. И получается что-то новое. Я вот больше говорю об этом.
Хорошо. У меня есть пример.
Да.
Есть потрясающая фолк-группа «Мельница». У них было огромное количество альбомов, где Хилависа, исполнительница, солистка, грубо говоря, перепевала какие-то русские мифы. Про полоза, про то, как они девушек воровали около колодцев, про каких-нибудь оборотней. У нас же тоже была вот эта вот история с лисами и со всем прочим. И в то же время она пела и о японских мифах, и о каких-то норвежских сказках и так далее. Это ни в коем случае не интеграция. Это мультикультурность и рассказ об о разных аспектах.
Ну вот.
Но не интеграция, не изменение культурного кода.
Но я не говорил о изменении, я как раз говорил о развитии. То есть, что идет развитие, да. Добавляется что-то новое, но в целом в основе лежит что-то старое. Понимаете?
Не очень.
Ну, я не знаю, как можно объяснить это еще подробнее. В общем, я имел в виду то, что развивается. Развивается, появляется что-то новое, и об этом. И хотел узнать, как вы думаете, хорошо это или плохо. Вот. То есть страна идет вперед и подстраивается под новые обстоятельства и новые условия. Тоже влияние какое-то со стороны, может быть, со стороны Запада, например, со стороны Азии, на разные сферы культуры, и страна, ну, наша традиционная, так скажем, культура, берет что-то оттуда.
Вот мне кажется, во всем нужно держать баланс.
То есть без радикализма.
Согласна.
Перекоса никуда.
Но я думаю, что все равно стоит отдавать дань именно своему.
Конечно.
Тому, откуда ты пришел.
А это тебе помогает дышать?
Что именно?
Вот эти твои корни. Потому что если бы этого не было, то наша страна не была бы такой, какая она есть, такого большого размера.
С таким большим количеством народа.
Да. И что они все живут в согласии. В целом-то все живут, вот вы говорите, там более 190, да? Вот, они все живут в согласии. У нас нету междоусобных войн никаких. Хотя, если посмотреть там Европу, там средневековую, там сплошные войны были, да? Не было недели, чтобы не было какой-то войны.
А что может ждать Россию и ее культуру в перспективе, учитывая нынешнюю многонациональность страны? Давайте этим вопросом, я думаю, завершим нашу беседу.
Победа. Победа над злом, я бы так сказал.
То есть все народы, ну, как бы объединяются и стремятся к лучшему, правильно?
Чтобы все жили в мире, надо.
Благодаря тем событиям, которые сейчас, опять же, возвращаясь, происходят на Украине, мне кажется, много людей немножко отрезвили. Отрезвили от того, что мы живем в неспокойное время, и оно может настать более неспокойным в любой момент. Нельзя жить самоуспокоенно. И надо стремиться сделать добро. А это зависит от воспитания, которое с самого раннего детства закладывается будущему поколению. Вот то, что мы приглашаем, Радио Радонеж пригласило будущих журналистов, а сегодня это студенты Института современного искусства, это тоже важный момент в плане воспитания. Потому что вы, как будущие журналисты, можете увлечься чем-то другим, и потом, когда вам уступят эту площадку, люди, которые уже в возрасте, и вы будете пропагандировать своей работой, может быть, то, что нельзя вообще, те темы, которые нельзя вообще затрагивать у нас в стране, понимаете? А Радио Радонеж вот предложило, после того, как вы как хотя бы один раз в жизни побывали в студии Радио Радонеж, вот, вы уже, можно сказать, получили некую прививку. Прививку, психологическую такую прививку, что а вот есть такое, а вот можно об этом говорить. А после того, как вы услышите себя в эфире и поймете, что одновременно этот эфир слушают миллионы православных людей, вот вы почувствуете, я несколько раз переслушиваю свои передачи. И с каждым разом нахожу что-то новое, 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 интересное. Вот, Лен, твою передачу, посвященную средствам массовой информации, я уже 4 раза переслушивал, и каждый раз мне становится интереснее и интереснее. Вот на это надо обратить внимание. Я думаю, вот на этой ноте мы сегодня нашу передачу как раз и завершим. Да?
Спасибо приглашенным нашим гостям.
Спасибо за приглашение.
Да.
А я напомню, кто у нас присутствовал в студии. Студентка 2-го курса кафедры журналистики и массовых коммуникаций Института современного искусства Елена Анатольевна Орленко. Редактор медиа-центра Института современного искусства, педагог по арт-журналистике Алиса Денисовна Амелина. И мой помощник в качестве соведущего, студент 2-го курса кафедры журналистики и массовых коммуникаций Института современного искусства Алексей Максимович Шарипов. И я, ведущий программы «Рай истинный и ложный», Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Елена, Алиса и Алексей, большое вам спасибо за то, что приняли участие в нашей сегодняшней передаче.
Спасибо
большое
вам.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Всего хорошего. До новых встреч в эфире.